эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Действительно, это «Крымский вечер». Его ведущий Александр Лащенко сегодня. Напомню сразу же всем вам, и слушателям, и зрителям, и ну, у нас много платформ, читателям сайта, в конце концов. У вас есть возможность к нам попасть в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Ну, а у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044 490 29 05. У нас тема сегодня такова. Ну, скажем так, крымские казаки. Ну, вот, кстати, лингвисты российские, тут разные ударения в этом слове «казаки» допускают. Вспомним произведение Льва Николаевича Толстого, но все-таки правилом является на последний слог. Потому именно так ударение я ставлю. А поводом для избрания данной темы, а не ударения, стало то, что в Союз казачьей молодежи России влились представители аннексированного Крыма. Крымские казаки, собственно, стали участниками учредительного съезда данного союза. Как сообщил корреспондент Крымского информационного агентства «Атаман» Войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» Антон Сироткин. Еще точку зрения его мы предоставим не по поводу этого союза, в принципе, зачем казаки, собственно, действуют, какая цель у них и вообще мотивация. Так вот, господин Сироткин утверждал, что съезд провели в формате видеоконференции по понятным причинам с участием представителей 12 войсковых казачьих обществ России. Вот попробуем разобраться в следующие 45 минут эфира. 45 минут эфира радио Крым Реалии. Крымские казаки, что это? Насколько это серьезная общественная сила? Или это, вот и знаем, точку зрения критиков, я ее цитирую, просто ряженые, которых используют в определенных целях. Кстати, этот вопрос комментировал и сам господин Сироткин. Являются ли они ряженными или нет? Об этом, опять же, будет чуть дальше. Вот. Тут, конечно, можно вспомнить историю, что мы попытаемся сделать. С нами будут несколько экспертов, в частности, российские историк Борис Соколов, потому что действительно история казачества очень насыщена и в России, и в Украине, кстати, тоже есть о чем, есть что вспомнить и, конечно, провести параллели с современностью. Украинская правозащитница Александра Матвейчук с нами тоже будет. Она расскажет о том, собственно, какова роль казаков, в том числе в событиях конца зимы, начала весны 2014 года в Крыму. Это тоже очень важно со всех точек зрения. Вот. И начнем мы все-таки с представителя, можно сказать, этого сообщества крымского казачества. Он с нами на прямой связи. Сергей Акимов. Господин Акимов с нами. Здравствуйте, господин Акимов. Сергей Акимов с нами должен быть. Так, к сожалению, пока связь все-таки барахлит, пока мы пробуем восстановить связь с Сергеем Акимовым, наконец, все-таки дам фрагмент выступления в эфире «Радио Крыма» в январе 2019 года. Да, прошло уже достаточно времени, но с этого периода мало что изменилось, поэтому стоит дать точку зрения атамана Войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» Антона Сироткина по поводу, собственно, казачества и власть, каково может быть взаимодействие, зачем казаки всем этим занимаются, это же не только историческая реконструкция. Вот точка зрения господина Сироткина.
На сегодняшний день ничего, собственно говоря, не изменилось, и функции казачества остались по-прежнему. В первую очередь это, безусловно, то есть умение защитить в любой момент свою родину. Это, безусловно, патриотическое воспитание молодежи. Это естественным образом возвращение традиционного уклада жизни и культуры. На сегодняшний день, начиная с 91-го года, как вы правильно сказали, возрождение идет самым активным образом. И также Крым не стал исключением. В Российской Федерации на сегодняшний день существует 11 реестровых казачьих войск, такие как Кубанское, Донское, Терское, Иркутское и так дальше, и так далее. 11. И в Крыму, с учетом того, что мы перешли уже в состав Российской Федерации, вернулись в родную гавань в 2014 году, казаки естественным образом задумались о том, что дальше, каким образом будем развиваться здесь и под каким началом. И было принято решение о том, что необходимо формировать свое войска, объединять все существующие на территории республики общественные организации в единую структуру в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в рамках 154-го федерального закона о государственной службе российского казачества в войсковое казачье общество.
Об этом, напомню, утверждал в январе 2019 года атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» Антон Сироткин. Этот музыкальный фон, это, собственно, такой формат этой радиостанции «Радио Крым», откуда мы взяли фрагмент выступления господина Сироткина. Она, собственно, с нами сейчас в прямом эфире, предоставляя возможность высказаться. У нас нет ограничений, разные точки зрения звучат на «Радио Крым Реали». Сергею Акимову, надеюсь, в этот раз у нас связь не подведет. Господин Акимов, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваша оценка, вот крымские казаки, если так можно их назвать, что это, зачем, какова роль, какое влияние, насколько это важно, ваша точка зрения?
Ну, в принципе, я бы согласился бы с господином Сироткиным, только согласился бы в одном, что защита Родины, на сегодняшний день у нас и так есть кому защищать Родину, и оно было. Это войска, это полиция и какие-то военизированные структуры. Казаки больше на сегодняшний день больше должны заниматься культурой, развитием, ну и всем остальным, что положено по казачьим традициям. Как говорится, что, допустим, если сравнивать, допустим, то, что было при Украине, да, и сейчас при России, я вам хочу сказать одно, что когда были при Украине, намного были сплоченные казаки, на те моменты общественные организации наши. На тот момент было 42 организации зарегистрировано. Сейчас, на конец 2018 года, их было около 120 уже организаций зарегистрировано. Но это не значит, что там количество добавилось казаков. Там может быть 3-4 человека, но сделали так, что раздули столько, такой штат, скажем, этих общественных организаций. Что бы я хотел добавить по этому поводу? По поводу того, что общественные организации, что на данный момент, допустим, да, отношение к казачеству, скажем так, или вы идете в реестр, то есть на военную службу, грубо говоря, или же вы просто ряженые не казаки. Отношение такое у нас сейчас получается.
А где грань? Сергей, скажите, пожалуйста, где грань? Вот действительно ряженые и, как вы утверждаете, настоящие казаки? Сейчас.
Вы знаете, сейчас уже так перепуталось именно в Крыму. То же самое там и в России также происходит, насколько я понимаю. Но естественно, что кубанское войско там или донское войско, это по-исторически, там 99,9% по крови казаки. А у нас, ну откуда взять, допустим, в Крыму казак, чистокровного казака? Это единица, скажем так. И приходилось сделать так, чтобы берем людей, вот правильно, что воспитываем молодежь, да, и все остальное. Но на сегодняшний день, вот именно вот на данный момент, я вам хочу сказать, что вот на данный момент, 2020 год, те казаки, которые были при Украине, ну 75%, они уже поснимали форму, засолили, скажем так вот, если по-народному, засолили эту форму. И даже вот последние у нас были Покрова, далеко ходить надо, это казачий, единственный, скажем так, такой большой праздник, у нас нигде-то ничего не проводилось. Там кто-то где-то собрался, там 5-6-10 человек, не больше. Опять же, показатель какой был, вот были тулумбасы. При Украине они были постоянно тулумбасы. Они проводились в 11 местах, 12 по Крыму, а потом было общее. Ну, сейчас, последний год перед пандемией было, практически уже не было этих тулумбасов, а в этом году вообще отменили, опять же, ссылаясь на пандемию. Ну, ряженые казаки, вы понимаете, вот если брать по традициям, по историческим, казак должен быть вольный. А тут нам сейчас говорят, что если ты не в реестре, не на госслужбе, мы общественная организация. То есть мы ни какой-то там структуре не подчиняемся. У нас свой устав и все остальное. Но к традиции казачьи должны быть одни. Но нам сейчас реестры говорят, что вы ряженые. Мы говорим на них, что вы ряженые. Потому что даже на данный момент они не соблюдают форму одежды. Они ходят в зеленки. То есть полевая форма – это не казачья форма, но никак не традиционная. И вот как здесь понять, кто ряженый и кто нет, это уже, я думаю, что уже никто не объяснит.
Сергей, я прошу прощения, оставайтесь с нами. Я предоставлю еще один фрагмент из этого выступления господина Сироткина на радио Крым. Пусть она давняя относительно, но важная. Не так часто он разъясняет, этот острый на самом деле вопрос. Ряженое, не ряженое. Где тут грань та самая? То, что я вам адресовал этот вопрос. Вот как господин Сироткин ответил на него в эфире радио Крым.
Безусловно, велись абсолютно прямые и понятные действия на раскол. Что это подразумевалось? В том числе и внедрение в сферу казачества, в среду казачью, так называемых ряженых, для того, чтобы дискредитировать казачество в целом, как движение. То есть появлялись генералы, генералиссимусы, появлялись совершенно непонятные формы и одежды на так называемых казаках, то есть, что приводило к чему? Ну, к тому, что в обиходе, то есть, крепко засело это понятие ряженое. То есть, что происходит сегодня? Совершенно иной подход. Президент уделяет особое внимание возрождению казачьей культуры и традиций. Правительство над этим очень кропотливо работает. И сами казаки ведут активную работу на местах по очищению из своего круга, из вообще значит, так называемых ряженых генералов в погонах. И я вам могу сказать, что на сегодняшний день, вот спустя там без малого 5 лет, там уже почти 5 лет кропотливой работы, на сегодняшний день генералов в Крыму мы не видим.
А вы, Сергей Акимов, адресую вопрос. Видите этих генералов, генералиссимусов, как позволил высказаться себе господин Сироткин в интервью «Радио Крым»?
Никуда они не делись, не только в Крыму, и также в России, на материке их больше половина. Никуда они не делятся. Тем более, он говорит именно за свою структуру, реестровое казачество. Но я вам еще раз повторяю, что общественная организация, у них свои правила, свои законы. Поэтому есть у нас и генералы, есть и генералиссимусы, они как были, никуда не ушли. Просто многая часть уже за эти 5 лет, скажем так, что процентов на 15-20 умерла у нас, они были уже старенькие, старейшины. А все так, оно как было, так ничего не поменялось. У нас отношения... Нет такого, что вот, опять же, вы слышите, что он говорит? Что он говорит, что закон, это все по закону, это президент и все остальное. У нас общественная организация, ну, если ему дали генерала, значит, заслужил, а как там и что, мы должны уважать. Мы уважаем. Что простой казак, что генерал, тут у нас такого нет различия.
Ну и, кстати, хотел вас расспросить, вот это важный момент, с чего мы начали, вот это сообщение, что в Союз казачьей молодежи России влились представители Крыма, об этом, в частности, много сообщали в этом месяце на полуострове. Что же, вот, Сергей, вам известно, что это за Союз казачьей молодежи России, что это за структура?
Если честно сказать, вот когда ваши коллеги мне позвонили, я только тогда я начал смотреть в интернете, что я до этого не знал. Что, оказывается, 9 октября прошла видеоконференции в Москве, Далута там заседал атаман, я даже этого не знал. То есть, опять же, что сейчас происходит, да, вот опять деление. Это получается, что сегодня государство, надо отчитаться перед государством, перед законом, перед президентом, для чего? Ну, наверное, чтобы получить какие-то финансы, какие-то деньги. Ну, создали они этот, получается, что Союз казачьей молодежи России. Ну, это даже, просто называется даже молодежное движение, это даже не общественная организация, просто движение. Как у нас уже пытались там сделать, допустим, красноармейцев каких-то там, еще какие-то, ну, естественно, успеха этого не дало. Это все просто получается, чтобы показать, что да, они есть, вот на бумаге они есть, выделили нам деньги. Все. То я только считаю, что для этого. Естественно, там, конечно, опять же, звучали цифры, что больше 120 тысяч молодежи. Ну, это просто нереально.
В Союзе этом, да. Угу. Такие
да,
утверждения
были. Да, это просто цифры нереальные. Нереальные цифры. Ну, такого быть не может. Даже если они там соберут всех подряд. Но если были бы такие цифры... Что такое казаки? Мы даже не признанный народ. Вот на данный момент у нас в Крыму, да, до этого мы были не признанный народ. Сейчас у нас 14 есть автономных республик, скажем там. Даже там уже дагестанцы, чеченцы и все остальные народности. Там якуты уже даже есть. А казаков на данный момент никто не представляет, как они представляли. И сейчас они говорят, что такие 120 тысяч в этом союзе. Ну, нереальные цифры, не вообще какие-то космические, просто космические.
Господин Акимов, ну, конечно, статистика, возможно, отсутствует такая достоверная, но по вашим наблюдениям, это сфера и вашей деятельности. А в Крыму, на полуострове сейчас сколько, так или иначе, человек, пусть к разным структурам, но считает себя казаками, если угодно? Какую-то цифру можно озвучить?
Сейчас. Конечно, можно. Оно как было при Украине, ничего не изменилось. Никто, ни, ни, в 2014 году, может, какое-то вливание было, когда эти события все происходили. Потом люди просто развернулись, плюнули, я по своей просто организации уже вижу, плюнули, развернулись и ушли, побросали все. А как оно было там, допустим, я точно не могу цифру назвать, но при Украине это где-то было 2500 казаков. Так оно, я думаю, даже сейчас меньше, на самом деле, меньше. Потому что, опять же, судя по последним, то, что мы видим, когда собирали реестр какие-то круг, да, они собирали постоянно, даже больше 50% это были приглашенные гости там с Кубани, с Ростова. Ну, опять же, мы среди своих казаков видим, да, да, вот когда у нас были патрулирования, ну, выходило там их 30-50 человек, те, которые реально есть, которые ходили, обули за эти деньги, которые выделило государство. Остальные все, их нету, просто нету. И все меньше, и меньше, и меньше каждый день.
В этой связи, вот вы сами предварили мой следующий вопрос. Патрулирование. Ну, как это вообще стыкуется и с российскими, например, законами? Есть правоохранительные органы, казаки выходят на патрулирование. Что это такое? Какая сфера полномочий? Кто может это контролировать? Ведь нельзя же проконтролировать, вот даже пусть там относительно немного выходит на это, но все равно возможны всякие, ну, скажем так, недоразумения и так далее. Вот в этом плане, как здесь происходит? Тоже патрулирование, например.
Да никак, полное нарушение закона. Они даже не дружинники. То же самое, как и наше ополчение, самооборона. Общественная организация, но она имеет БТР. На каком основании, непонятно. Никаких функций, никаких каких-то... то, что им закон дает какие-то полномочия, нету. То же самое казачество. Да? Единственное, что они ж дают еще в помощь полицейского, вот это вот как бы прикрывает, да, ну не дай бог что-то случится, те же казаки, не дай бог что-то сделают, там, при задержании там или еще что-то, он же также точно может сесть в тюрьму, как за, ну, никто, скажем так, что никто. Ну, опять же, это надо уж... У нас сейчас получается так, один закон перекрывается другим законом, то есть так, чтобы было понятно, один делается, второй нарушается, но коль мы при власти... Получается, эти люди, значит, все с рук сходит. Попробуем мы выйти, как общественники, сразу нам дадут по рукам. Это я знаю 100%, потому что это уже бывало такое, когда мы выходили патрулировать, допустим, какие-то свои места проживания, сразу приходили и говорили, вы кто, откуда, зачем, почему, и почему вы не в реестре. То есть сразу первые вопросы. Так что это все Филькина грамота, это до поры до времени. Но пока сходит с рук и ополчению, и казакам. Пока сходят с рук. Но опять же, вы же понимаете, да, вот были у нас лето моменты, когда на гайкой, там, допустим, применение на гайке.
Вот, кстати, вообще... этот момент, как это все? Это нормально вообще? Вот...
Да нет, конечно. Во-первых, опять же, по традициям казачества, на гайку только можно применить или в бою, но это в крайнем случае, или же такому же, допустим, казаку. Но ни в коем случае гражданскому лицу нельзя применять. Вот там культура казачества и все остальное налицо. Традиции соблюдения и все остальное. У нас что, сейчас война идет с кем-то? Как можно применить нагайку? Даже просто, по большому счету, она только должна одеваться. Ни в коем случае ты не можешь ходить по городу, только одеваться там на какие-то мероприятия. Да? Там буквально раз-два раза в год. Все. Остальное все, ну, ни в коем случае нельзя носить, допустим, с собой шашку или нагайку, или еще что-то, казачью амуницию.
Угу. А вот смотрите, господин Акимов, ну понятно, контекст не только в Крыму, но везде, во всем мире, Украине, России, вот эта пандемия, которая, к сожалению, только нарастает во всех регионах. И, кстати, вот рекордные цифры последние по Крыму, это отдельная важная тема, конечно, радио Крым Реали об этом тоже сообщало, сообщает и будет сообщать. Была информация еще весной, что вот задействовали казаков. Вот как вы считаете, это практика, как это все, это нормально? Ну, чтоб, ну, тогда было ж как, карантин, не карантин, но оставаться дома и так далее. Вот это все имело смысл вообще, по вашему мнению?
Да нет, конечно, вы же сами видите на сегодняшний день, да, что какое количество заболевших, те же самые казаки, наверное, поболели, которые ходили. Но это, опять же, надо было показать, что есть, что делается что-то и все остальное. Потому что на это все выделяются деньги, же не бесплатно. Бесплатно это мы, общественники, можем сделать что-то, и мы делаем на сегодняшний день все бесплатно. А там конкретно вот сумма, вот работа, вот отчет, все. Но опять же, это было буквально день, два, три, а походило опять же то же количество, которое я вам говорил, 30-50 человек, те, которые нереально есть одетые, обутые, все остальные там приглашаются уже на какие-то мероприятия, на большие, чтобы показать, что количество какое-то есть. И все, на этом все закончилось. Так что я считаю, что это неправильно, так не должно быть. Неужели, опять же, у нас нету той же полиции, которая должна этим заниматься, да, или какие-то другие службы? Ну, все для галочки это делается.
Ну и другие действия, скажем, другая деятельность казаков на полуострове. Вот вы сами, господин Акимов, рассказывали. Я процитирую вас, вы подтвердите сейчас или нет. Они охраняют деревья, памятники и столбы. Вместе с полицией стоят у дверей прокуратуры, хотя права у них на самом деле нет, вы рассказывали ранее. Да, действительно такая ситуация?
Ну, конечно, оно было всегда. То же самое ополчение. Охраняли памятники, охраняли какие-то фонтаны, хотя до этого это все было, никто ж ничего не делал. Ну вот, я же вам говорю, что есть люди, те, которые получают деньги якобы, ну, на них получают, вернее, деньги, выделяют их государство, надо куда-то их пристроить. Естественно, то же самое было и в прокуратуре. Я буквально вот 3 дня назад жалобу уносил в прокуратуру, я там видел, стоит ополчение, 4 человека, один полицейский, 4 ополчения. Ну, и казачество тоже было. Так что да, так оно и есть.
При том, что мы знаем, что в России очень жестко власть при президенте Владимире Путине, скажем так, реагирует на любые попытки создать, как бы, ну, условно говоря, параллельные структуры, похожие даже на силовые, похожие и так далее. А в Крыму, как бы, это так или иначе, ну, в той или иной мере допускается, так я понимаю?
Ну, допускается, естественно. Поэтому я вам говорю, что для чего они нужны на сегодняшний день, я сам не понимаю, да. Если да, что-то будет, допустим, неужели они возьмут оружие и пойдут воевать? Да я сомневаюсь. Не то, что сомневаюсь, я уверен, что никто не пойдет. По поводу того, что вы говорите, пресекается, оно пресекается именно, вы правильно говорите, что какие-то формирования, то есть вот как типа общественные и все остальные, а которые опять же реестровые, как вот говорил господин Сироткин, там 11 казачьих войск по России, они не пресекаются, они не просто не пресекаются, им выделяются деньги, они развиваются, но как мы видим, что развития большого нету, то же самое у них. Мы знаем, что на Кубани казаки точно так же там деление идет, общественники и реестровые. И я вам скажу, хочу сказать больше, что реестровое казачество держится только из-за того, что там дают деньги. Все. Единственное, что есть финансирование какое-то. Вот вам все. Не будет финансирования, не будет ничего. А общественники они были, есть и будут.
Угодно вопрос. Стратегический такой вопрос задам вам, господин Акимов. А в принципе, вот, собственно, мы назвали так нашу сегодняшнюю трансляцию на YouTube-канале, еще раз озвучу, «Зачем России крымские казаки?» Вообще, ну, понятно, исторически знаем, не только «Тихий Дон», прекрасное произведение, но и другие художественные, что такое были казаки 100 лет назад и более, в той же России, не только, в Украине, кстати, тоже. Вот, ну а сейчас, в 21-м столетии, это как бы, ну, нету тут такого анахронизма, я так мягко понимаю, что вы этим занимаетесь. Интересна ваша точка зрения. Зачем они?
Ну, скажем так, вот смотрите, как бы опять же повторюсь, да, что с 91 года, это Сироткин тоже самое подтверждает, с 91 года казачество в Крыму было организовано, это тогда еще, кстати, первый президент Крыма Мешков там подписал первый приказ о казачестве в Крыму, и даже, по-моему, если не ошибаюсь, есть такие данные, что даже еще в России не организовывалось, а у нас уже как-то почему-то организовалось. Я думаю, что, скорее всего, в первую очередь, это надо было тогда в тот момент для России, чтобы было, скажем так, какая-то пророссийская организация такая, да, которая поддерживает. Для чего, в общем, это нужно на сегодняшний день? Ну, они же есть, их никуда не денешь. Общественные, реестровые, да, и все остальные. Это история. И как бы с ними ничего не сделаешь, поэтому что самое главное сейчас? Если получается, опять же, как вы сказали, что какие-то формирования, то лучше всего как-то их сбить в кучу, сделать для них законы специальные, выделить финансы какие-то, ну и назвать, вот, допустим, реестровым казачьим, там, казачьим войском. Для чего на самом деле это нужно? Ну вы же понимаете, что там, опять же, нет, если взять, допустим, для чего они нужны, там нету никаких-то допусков, да, в полицию, что, допустим, там надо будет выдать оружие, но им просто не дадут. Но для чего это нужно? Даже вот на сегодняшний день я затрудняюсь ответить.
Спасибо вам большое, господин Акимов, что вы приняли участие в нашем эфире «Радио Крым Реалии». Дискуссионная, открытая площадка для высказывания любых мнений, которые, конечно, кроме тех, которые, конечно, противоречат законам, этого не было и не будет, чтобы такие мнения были высказаны. Но вот в плане, конечно же, нашей сегодняшней темы «Казаки в Крыму» в современном, мы должны были выслушать такую точку зрения представителя этого сообщества, скажем так, а это был Сергей Акимов. Акимов. И вот в этом плане я, конечно, господину Акимову благодарен. Мы продолжаем наш разговор, собственно, вот эту тему. Опять же, анонсирую, ну, уже не анонсирую, рассказываю о ней, подчеркиваю, зачем России крымские казаки и вообще казаки. Вот, конечно, нельзя не обратиться, мы обращаемся к историку. Российский историк Борис Соколов с нами по скайпу. Здравствуйте, Борис. Спасибо, что вы согласились. И вам спасибо за участие в нашем эфире.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение как историка. Ну, понятно, опять же, ну, может быть, нынешнее поколение там Тихий Дон не читает и так далее. Как не относиться к Шолохову? Ну, это было прекрасное с художественной точки зрения произведение. Хотя, я так понимаю, до сих пор есть сомнения, он ли его написал. Но сейчас не об этом. В любом случае, значение казачества до событий 1700-1900 года в России, да и после тоже. И, кстати, и во время Второй мировой войны тот же Краснов, Шкура дожили до Второй мировой войны. И принимали в ней участие казаческие атаманы и на определенной стороне. Вот. У меня такой вопрос к вам. Понятно, времени не очень много для больших исторических экскурсов. А в принципе, а в 21-м столетии сейчас движение вот это, ну, сообщества разные. Что это? Это действительно неряженное, как, или все-таки, ну, это какое-то шоу, и не более того?
Мне кажется, что это скорее ближе к какому-то шоу, потому что, ну, казаки родились в XVI веке, вот если речь идет о России, Польше. Тогда возникли казачество Донское, Запорожское. Это были люди, которые бежали от феодальной зависимости на в устье рек Черного моря. Там создавались казачьи вольницы, казачьи общины. Потом, значит, возникли от донских казаков волжские казаки, которые воевали с Астраханским и Казанским ханством. Когда эти ханства были аннексированы Россией, ну, эти казаки стали продолжать грабить тех же татарских купцов, заодно и русских. Они были вполне интернационалисты. Тогда, значит, возникла идея их куда-то деть. Их отправили купцы Строганова на свои деньги в Сибирь, где они, значит, воевали для царя Сибири. Так вот решили, собственно, и польский король, и русский царь как-то казаков использовать. Они их наладили на войну с турками, с татарами. Простите, не слышно.
Борис, смотрите, да, продолжайте. Вот, вот этот исторический экскурс важен.
Вот именно, вот... Я хотел сказать. Да. Потом, значит, ну, казаки, они кормились в основном добычей. То есть они никакого хозяйства до примерно 18 века не вели. В 18 веке они, значит, постепенно стали оседать на землю. У них, значит, появилось какое-то хозяйство. Затем, значит, Крымское ханство было присоединено к России. В запорожских казаках нужда отпала. Их тогда переселили на Кубань, где они, значит, воевали с горцами. Было кубанское войско. Там же Терское от них отсоединилось. Ну, там появились уральские и другие. В общем, это были такие иррегулярные войска. В общем, военные поселенцы. Но то же самое, что там у славянских народов были граничары, их называли, или гайдуки. Вот примерно такое же явление. Но уже в XIX веке они во многом были анахронизмом. Если брать казаков на восточных окраинах, ну, например, амурских, забайкальских, там где-то в какой-то момент больше половины казаков предпочитали выйти из казачьего звания, потому что там им это было невыгодно. Это накладывало дополнительные обязанности, а земли на востоке и так было достаточно, то есть тут казачьи пожалования так много не значили. Во время войны казаки стали таким, ну, как бы типа субэтносов. То есть они, в общем, становились почти народом, нацией.
Вторая мировая война, уточним, да, конечно.
Нет, я говорю еще про гражданскую.
А, про гражданскую. А,
когда они воевали с большевиками, они, в общем, отстаивали свои земли, свое право на землю и на какое-то автономное существование. Но большевики такое право их не признавали, дело пришло к расказачиванию. То есть казачье сословие в 20-м году было упразднено, казаки были уравнены, в общем, лишились своих льгот и привилегий. Часть из них эмигрировала с белыми за границу, большая часть осталась в России. В 36-м году казаков таки реабилитировали, стали создавать казачьи части кавалерию в Красной армии. Но вот во Вторую мировую войну казаки и эмигранты, они, значит, в большинстве своем объединились вокруг Гитлера.
Те же Шкуро, тот же Краснов, знаменитый атаман.
Там играл главную роль, конечно, Краснов. Шкуро, он там на последнем этапе участвовал, он вообще был не шибко грамотный человек, а Краснов все-таки был известный писатель с европейской известностью. Вот. И когда немцы заняли казачьи районы, они в какой-то момент контролировали почти всю территорию Донского войска и большую часть Кубанского и Тверского, то значительная часть казаков пошли добровольно служить на стороне немцев. Они, значит, воевали с красными. Но когда немцы вынуждены были уйти из казачьих регионов, они ушли вместе с немцами, часть казаков, и потом, значит, их использовали для борьбы с партизанами в тылу. Но они, как обычное войско, не годились, потому что они были обременены с семьями. Тут уходили не только, ну, воины, но и их семьи вместе с ними. Вот. Потом их, значит, всех, ну, большинство из них, точнее, выдали союзники Сталину, и основная масса попала в лагеря, так или иначе.
А, конечно, Краснов был, ну, смертный приговор, конечно.
Краснов, Шкуро. Да, Шкуро там были, да, казнены.
Да.
Некоторые другие атаманы. Некоторые атаманы уцелели, там атаман Терского войска, да.
Атаман, кстати, Кубанский. Я прошу прощения, Борис, важный момент. Вот смотрим, как российская официальная вот и пропаганда, и история, и вот в Украине поднимает голову нацизм сейчас со времени Майдана и ранее, и так далее. Бандеровцы, ну все это вот я терминологию лишний раз не буду употреблять. При этом Краснов-Шкуро. Вот точно были с этой точки зрения пособники нацистов? Очевидные, ну, с оружием в руках фактически. И как?
Сколько их законно выдали и расстреляли, потому что они никогда не были советскими гражданами, и обвинять их в измене довольно сложно. Вот. Но то, что они были пособниками немцев, не вызывает никакого сомнения, безусловно.
При этом некоторые современные российские патриоты считают того же Краснова, ну, памятник стоит ему поставить там и так далее. То есть такое довольно...
Он популярен среди донских казаков, безусловно.
Сейчас?
Да, сейчас, конечно. Да, есть идея ставить ему памятник. Ну, я не знаю, это, наверное, должны решать сами казаки, я так думаю.
Борис, я прошу прощения, да, у нас не так много времени. А вот Крым, ну, понятно, Кубань, это, ну, о чем тут говорить, очевидный факт. И казачество, это, ну, кубанские казаки, это не только название сталинского фильма. Это действительно реальность, иногда очень трагическая, но в любом случае интересно и важно. А Крым и казаки, ну, вот как это, по вашему мнению, как историка?
Ну, мне кажется, это довольно искусственно. И тем более казаки обычно создавались для того, чтобы воевать с пограничными народами, с тем же татарами, турками, там, с московским государством и так далее. Но с кем собираются воевать крымские казаки, я, честно говоря, не очень представляю. Но навряд ли с турками.
И смотрите, Борис, вот тоже важный момент. Это же не только красивые костюмы, эти папахи и так далее, облачение соответствующее, нагайка, хорошо, если она в ход не идет. Вот такой исторический такой, опять же, экскурс. Но и есть факты, что современная российская власть прибегает к помощи казаков, например, скажем так, в противодействии определенным протестным акциям и так далее. Как вы считаете, здесь есть система со стороны российской власти, или это какие-то отдельные, скажем, проявления?
Знаете, мне так показалось, что это больше было где-то в конце советской эпохи, то есть самый конец 80-х, начало 90-х. Иногда местная власть использовала казаков против демократического движения. И, может быть, в какое-то время в начале 90-х.
Смотрите, Борис, я вас перебью. Смотрите, вот было сообщение прессы в 2018 году в Москве, вот свежее относительно время, во время проведения антипутинской акции «Он нам не царь», так акция называлась, несколько человек в форме с нашивками Центрального казачьего войска избивали протестующих нагайками и кулаками. Ну, в частности, об этом сообщала МБХ-медиа.
Мне показалось, что это была некоторая реанимация такой функции казачества после 2014 года, то есть вот аннексии Крыма, войне на Донбассе. И причем значительная часть этих казаков – это как раз те, кто участвовал в войне на Донбассе, потому что не секрет, что там как бы…
Ну, да, вот, важный вопрос, конечно, да.
Сделали как бы вот это… Луганское казачество, Донское казачество. Вот. Но это все люди, которые, конечно, в подавляющем большинстве не являются этническими казаками, потомками тех казаков, которые были историческими казаками. Это просто люди, которые себя называют по тем или иным причинам казаками.
И как вы считаете, вот вообще перспектива... Ну, кстати, в Украине что же есть? Наверняка и выборы знаете. Вот эти запорожские казаки эксплуатируют это все уже тоже с 90-х годов. Но, правда, в последнее время как-то почти не слышно в Украине именно. А в России какая перспектива от этого движения? Оно разрознено, имеет разное проявление. Ну, имеет оно перспективу или нет? Вот при нынешней путинской власти.
Нет, потому что вот казаки исторические, они при советской власти были как казаки... уничтожены. Не физически, но именно как сословие. Скажем, на Дону большинство жителей сейчас и на Кубани – это все-таки не физические потомки казаков. Даже вот те, кто сегодня себя называют казаками, большинство из них даже не потомки этих казаков. И я, в общем, не думаю, что из этого может возникнуть какое-то реальное, скажем, типа национального движения. Вряд ли.
Спасибо вам большое, Борис. Спасибо за участие в эфире радио «Крым Реалия». Благодарен очень российскому историку Борису Соколову. Не только, как вы видели, довольно подробный экскурс провел, собственно, с времен зарождения казачества как такового. Вот. И проекция в современность, в том числе, конечно, в Крым. А наш эфир, опять же, называется «Зачем России крымские казаки?» Сейчас, конечно, зачем? И вспомнили именно... В Крыму о казаках, вернее, о том, что они там на что-то влияют, довольно важное. Как раз во время этих самых ключевых событий 2014 года, конца зимы, начала весны. И прекрасно их отслеживала внимательно, и в теме она есть, и что рассказать. Правозащитник Александра Матвейчук, она с нами сейчас на прямой связи. Александра, приветствую.
Доброго вечера.
Доброго вечера, Александра. Ну, имеете возможность рассказать, вот крымские казаки и их казаки, и их роль именно в событиях 2014 года в Крыму. Насколько они поспособствовали тому, что произошло в итоге?
Я бы выделила щонайменше такі два аспекти. Перше, їхня роль в цій загальній мілітаризації, да, і інформаційній війні, яка велася, оцей героїчний образ захисника, який експлуатувався російськими засобами масової інформації, який намагався зробити якесь таке от ретроспективний відхід до історії, вже, як сказав ваш попередній експерт, насправді вони відношення не мали. І другий аспект, над яким я безпосередньо працюю, це їхня роль у здійсненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які були зафіксованими правозахисними організаціями, а також міжнародними організаціями в 2014 році. Власне, їхня роль у вчиненні міжнародних злочинів, як в Криму, так і на Донбасі, вона потребує окремого розслідування, і ціла низка таких епізодів вже передана в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.
Александра, смотрите, ну вот так или иначе они остаются, казаки в Крыму сейчас, пусть при всех конфликтах, которые между ними имеются, пытаются интегрироваться в сообщество российских структур соответствующих. Вот этот фактор сейчас, вот по вашему мнению, он существенен для Крыма? Или, ну, это действительно больше уже такое шоу, и оно на общественную жизнь в Крыму, политическую тем более, ну, очень маленькое влияние оказывает? Или нет?
я би на це дивилася з точки зору маркетингу, тому що вони працюють на конкретну цільову аудиторію. А загалом все життя Кримського півострова ми бачимо поставлено на такого роду воєнні рейки. Тому що колишній курорт перетворюється на потужну військову базу. І для цього потрібна не тільки фактична мілітаризація півострова, тобто завезення техніки, військових, переобладнання життя на такий більш потреби військової бази і обслуговування, але й мілітаризація свідомості. І це робиться дуже в різний спосіб. Ми це бачимо в школах, ми це бачимо в артеку, ми це бачимо пропаганді, ми це бачимо в засобах масової інформації. І козаки, видно, їм виділили свою роль працювати на конкретний сегмент, як людей, які мають якісь там сементальні інтенції до історії чи до тих архетипних образів, які вони собою символізують. Ну і от вони відпрацьовують цю вузьку задану їм нішу.
Александр, такой вопрос к вам. Ну, опять же, в Украине же тоже, ну, пусть раньше, сейчас почти сошло на нет, запорізькі козаки, всяких там гетьманов было, ну, не знаю, там человек 10-20 было, помним. И в Крыму они пытались, насколько мне известно, пусть это не очень удавалось, заявить о себе до 14-го года. Они могли вот именно вот с этой точки зрения повлиять на события в Крыму? Или это, ну, разве что в том же Запорожье имело смысл, а Крыма в любом случае не касалось? Як ви вважаєте?
Ви маєте на увазі, чи могли вони...
Рух козаків в Криму до 14-го року, він на щось міг вплинути, якби розгортався дійсно масово?
Ну, для мене очевидно, що підтримки Російської Федерації жоден рух ні козаків, ні якихось інших ельфів чи прихильників Гаррі Поттера, нічого не змінить.
А про українські козаки могли ж бути в Криму? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, можливо,
і про це я.
Чи проблема в Криму, так само як і проблема Донбасу, в тому, що він був повністю відданий на відкуп протягом років російській інформаційній бульбашці, і він не був, і українська влада центральна не докладала зусиль для того, щоб от будувати містки між регіонами. Вона і зараз цього особливо не робить. І це можна робити було в різний спосіб. Я не думаю, що лише виключно популяризацію українського козацтва цю комплексну проблему варто було вирішувати. Ну, до прикладу, от я не буду говорити про Крим, але я дуже добре пам'ятаю, коли в 2014 році тікали з Донецька колеги, то мій колега, він проблемою війни сказав, одну з проблем. Він сказав, що ти розумієш, я в Донецьку, я там живу, я не міг купити жодної української книги, бо не було українських книгарень.
Ну, якщо іменно о Кримі говорити, Олександра, от теж цей важливий момент. То, что мы слышали даже в сегодняшнем эфире радио Крым Реалия Сергея Акимова, даже среди этих казаков современных, вот которые пророссийские, конечно, между ними такие довольно серьезные конфликты существуют, судя по всему. И вот о чем это свидетельствует, на ваш взгляд? То есть не так все монолитно прекрасно получается в Крыму, когда вот российские официальные лица, телевизионные ведущие, как тот же Дмитрий Киселев, который, как известно, не просто так с Крымом, ну, не только телевизионными эфирами связан. Вот не все так монолитно, то есть нет 100% консенсуса, да? Или все-таки это отдельное, как бы, ну, недоразумение, не более того?
Я би сказала про дві речі, які мені видаються тут мають місце. По-перше, завжди є конкуренція за ресурси, і попри те, що вони можуть називатися одною збірною назвою, в певних випадках вони змушені за ці ресурси конкурувати. А друга тенденція більш глобальна, що ми бачимо загалом по населенню півострова, що навіть ті люди, які вітали прихід російської весни, вони не зовсім так собі уявляли Росію, да? Тому що Росія, яка була показана з екранів телебачення, абсолютно відрізнялася від цієї, як від того режиму авторитарного, який встановився після завершення цих процедур окупаційних. І, власне, люди, які жили при які-не-які, але свободі українського законодавства, раптом зрозуміли, що у них цієї свободи немає. І ми відстежували, документували розгони мирних зібрань, де люди виходили із портретами Путіна і абсолютно дивувалися, що вони не слугують їм як оберегом. От це, мені здається, теж має місце І саме це ось такого роду неспівпадіння очікувань і призвело до того, що з самого початку Росія вважає все населення півострова нелояльним і застосовує такий вид воєнного злочину, як примусове переміщення населення через започаткування цілого роду програм колонізації півострова і залучення людей з різних регіонів Росії на постійне місце проживання.
Спасибо большое, Александра, и вам. С нами была украинская правозащитница, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвейчук. Она оценивала, вспоминала события, опять же, ключевые для Крыма события 2014 года и роль в этих событиях, собственно, местных казаков. И вообще мы пытались разобраться в эти 45 минут эфира радио «Крым Реали». Зачем России крымские казаки? В Союз казачьей молодежи России влились представители именно аннексированного Крыма. Это стало поводом для избрания этой темы. И всегда, еще раз подчеркну, радио «Крым Реали» предоставляет микрофон для высказывания разных точек зрения, потому они и звучат в нашем эфире без всякой там, не знаю, цензуры и любых ограничений. И так будет радио «Крым Реали» действовать и далее. И еще не раз наверняка вернемся к теме казаков в Крыму. С вами был Александр Лащенко. Всего доброго!